Манифесты и рецидивы. Сиюминутные и хронические. Острые и болезненные. Все то, от чего замирает сердце.
Кардиограмма дня.
Радио «Спутник» приветствует своих слушателей. Алексей Красильников, Олег Обухов в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Как обычно, разбор ключевых историй этого дня у нас в эфире, у нас на сайте, у нас в соцсетях, радиоспутник.ру, естественно, телеграм-канал. Все это работает. Пандемия подпортила статистику демографии. Незначительное сокращение населения на несколько тысяч человек в год уже негативный показатель для России. Когда речь идет о сокращении на 158 тысяч, это еще хуже. Так ориентировочные прогнозы правительства комментируют специалисты.
Демографы подсчитали, убыль населения в 2020 году станет максимальной за последние 14 лет. Следующий год, есть надежды, станет, ну, скажем так, переходным, и тогда 22-й покажет восходящий тренд. Для России с ее огромными размерами подобная новость все равно, что беда. Похожую ситуацию страна переживала с еще большими, правда, потерями. В 2006 году тогда население сократилось почти на 374 тысячи человек.
Несомненно, Россия, которая ходит по демографии то в плюс, то в минус, пандемия в стране усугубила ситуацию, обостряет кризис и рост уровня бедности в стране. По сравнению с прошлым годом плюс процент до отметки 13,3%, при том, что в планах у правительства сократить этот показатель в два раза.
Стоит отметить, что в предыдущие годы численность населения России формировалась не только из-за рождаемости. Большим подспорьем стала миграция большого числа граждан стран постсоветского пространства. Однако этот резерв уже практически на исходе. Этим тоже объясняется ускорившаяся убыль населения.
Ну так вот, и удастся ли переломить негативный тренд? На что могут пойти власти еще в дополнение к уже принимаемым мерам? Об этом, обо всем побеседуем в этом часе. В студии «Радио Спутник» доктор социологических наук, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Александр Борисович, а что было бы, если бы не пандемия? Демографическая картина страны была куда бы более благоприятной?
Думаю, что да. Ну, потому что пандемия, значит, ну, повышение смертности она дает не очень большое. Вот. А насчет рождаемости перспективы туманные. Ну вот некоторые, я бы таких людей назвал, наверное, шутниками. Вот. Они говорили о том, что от того, что люди больше времени проводят со своими семьями, это когда карантин был, от этого рождаемость повысится.
Ну, очень часто можно было слышать такие высказывания,
предположения. Ну, это очень трудно воспринимать такие заявления всерьез. Но, в общем-то, у нас рождаемость ведь и так снижается. Она снижается уже последние где-то года 4. И пандемия может только ускорить этот процесс снижения. Надеюсь, правда, что эффект пандемии в отношении рождаемости будет не очень продолжительным. Зависит это от продолжительности самой пандемии. И тут, кстати, главный фактор, это вовсе там не то, что люди у себя дома там находятся больше, чем обычно. Главный фактор, это то, что экономические последствия пандемии. То, что в результате многие люди потеряли работу, что их экономическое положение оказалось очень нестабильным. И вот это действительно может привести к тому, что те семьи, которые, например, собирались иметь ребенка, могут отложить это или вообще отказаться. Вот, теперь насчет смертности, ну, влияние пандемии на смертность, судя по всему, очень небольшое. Это не такие страшные эпидемии, как там раньше были, там, чума, холера, тиф, даже вот эпидемия гриппа испанки, вот, которая была после окончания Первой мировой войны ровно 100 лет назад, вот, это все несравненно большие демографические потери несло, чем нынешняя пандемия. Ну, вот, пожалуй, вот, труднее всего оценить влияние пандемии на миграцию. Угу. То есть, ну, дело в том, что ведь введение карантина автоматически означает, что мигранты не могут въехать в страну из каких-то определенных стран, часто из тех, из которых раньше их много приезжало. Это с одной стороны. Вот, с другой стороны, среди людей, потерявших работу во время пандемии, как раз очень много мигрантов. Когда они ее теряют, им приходится уезжать. И вот, собственно говоря, дальнейшие вот миграционные процессы, они зависят от того, как будет происходить восстановление экономики после пандемии или даже во время пандемии, когда она становится какой-то менее острой.
А я вас правильно понимаю, что здесь ситуация больше с коронавирусом, именно с пандемией, она больше носит социологический, что ли, экономический характер, но не демографический?
Думаю,
потому что
да.
Вот действительно, на рождаемость, на смертность, если какие-то вот будут перемены, вы очень правильно сказали, что это, возможно, повлияло на планы завести ребенка, а планы завести ребенка, они реализуются через какое-то время, да. И они будут уже учтены, возможно, в следующие годы. А мы говорим больше как раз именно о том, вот что снижение численности. Вот напрямую пандемия это не затронула.
Ну, понимаете, в чем дело? Вот динамика общей численности населения, она зависит от трех процессов. Рождаемость, смертность и миграция. Вот. Это очень разные процессы. И пандемия влияет на каждый из них очень по-разному. Если иметь в виду только рождаемость и смертность, и разность между ними как естественный прирост населения или как убыль населения, если рождаемость ниже смертности, то тут ситуация, в общем-то, в стране очень серьезная, потому что, начиная с 92 года и до настоящего времени, в общем-то, в стране родилось на 14 миллионов меньше людей, чем умерло. Это колоссальные потери, но по существу сопоставимые с потерями населения не всего Советского Союза, а именно Российской Федерации во время Великой Отечественной войны. Причем потери-то в мирное время. Часть этих потерь, не полностью, но значительная часть, была компенсирована миграционным притоком. Вот в какие-то годы миграция компенсировала, естественно, убыль населения полностью. Более того, были у нас три сравнительно недавних года, 13-й, 14-й и 15-й, когда даже получился небольшой естественный прирост. Когда рождаемость на короткое время превысила смертность. Правда, это превышение суммарно за эти три года оказалось меньше 100 тысяч человек, что, конечно, ни в какое сравнение с 14 миллионами не идет. Вот, ну, связано это было с активной демографической и эффективной демографической политикой, потому что сам по себе вот закон о материнском капитале, который действует с 2007 года, и те дополнительные меры поддержки семей, всякого рода пособия на детей вот, и прочие льготы, которые были введены уже после закона о материнском капитале, ну, все это привело к тому, что вот за то время, что действует этот закон, ну, считайте, 13 лет, вот за это время родилось на 5 с лишним миллионов больше людей, чем за предыдущие 13 лет.
Александр Борисович, а я вас правильно понимаю, что тогда, ну вот исключительно из цифр, которые вы назвали, эффект от положительных мер нужно ожидать через 6, 7, 8 лет?
Ну, с 7 по 13 нет здесь это слишком махнуть? Не, совсем не обязательно так. Это зависит от того, какие это меры. Угу. И в какой общей социально-экономической обстановке они принимаются, тут очень много от чего зависит. Ну вот закон о материнском капитале, он сперва был очень эффективным. Очень эффективным, и подействовал он больше на наиболее бедную часть населения. Ну, прежде всего, на сельское население. Вот подъем рождаемости среди сельского населения под влиянием этого закона был в относительных показателях в два раза больше, чем среди городского.
А в абсолютных показателях там можно
говорить, что это серьезно? Нет, в абсолютных меньше, потому что у нас только четверть населения проживает в сельской местности. Вот. Но в относительных показателях он был заметно больше. Вот. И это, в общем-то, вполне объяснимо, потому что основное, на что люди тратят материнский капитал, это решение жилищной проблемы. Ну, в Москве на эти деньги и балкон не купишь. А в какой-нибудь деревне, там за несколько сот верст от Москвы, ну, если семья имеет дом из двух комнат, она, например, может его продать, купить дом из трех комнат, но если не всю разницу, то значительную ее часть покрыть за счет этого капитала как раз. То есть тут, в общем-то, эффект явно больше. Но что надо иметь в виду, что вот эффективность вот этой меры, как материнский капитал, при том, что он в течение многих лет постоянно увеличивался, там, индексировался, но эффективность этой меры, она ведь уменьшалась из-за улучшения условий жизни населения, которое происходило в тот период. Из-за того, что у нас меньше оставалось людей, которые воспринимали этот капитал как большую сумму.
Угу.
Ну, параллельно, на русский язык, да? Ну, параллельно надо еще смотреть, как там шла динамика цен на жилье. если это глубже, если глубже анализировать эту проблему. Вот. Ну, в общем, факт тот, что вообще любые меры материальной помощи семьям, они, как правило, наиболее эффективны в первые несколько лет после того, как их ввели. А сперва народ очень радуется и реагирует на это повышением рождаемости. Но потом люди к этому привыкают, рассматривают как должное, аппетиты у них растут, и, соответственно, эта мера становится менее эффективной, надо вводить дополнительные меры.
Еще и раздражающие порой. Александр Борисович, а можно ли говорить, что Россия в этом смысле находится в каком-то особом положении? Потому что если посмотреть на динамику по Европе, там же тоже далеко не все рождаемостью-смертностью, вот с этим соотношением хорошо. Германия, Британия, Франция, там тоже миграционные процессы играют значимую роль.
Мы действительно в очень особом положении. При том, что у нас ситуация с рождаемостью не так сильно отличается от Европы, но отличается отношение к этой проблеме со стороны государства. В странах Западной Европы власти давным-давно, в общем-то, сделали для себя вывод, что серьезного повышения рождаемости добиться очень трудно, и что если население уменьшается, то гораздо проще решить эту проблему, открыв ворота перед мигрантами.
Угу.
Вот пример самый большой из европейских стран, самый большой по населению – Германия. В Германии и убыль населения, то есть ситуация, когда рождаемость ниже смертности, начинается с 1972 года, то есть на 20 лет раньше, чем у нас возникла эта самая депопуляция, продолжается до сих пор. То есть уже в течение жизни почти двух поколений. И при том, что смертность у них невысокая, но рождаемость еще ниже.
Да, да, да.
Вот. Но общая эта численность населения растет.
Ну,
растет за счет миграции.
Конечно,
за счет миграции.
Балканы.
Причем ну, в данное время во всем населении Германии, это где-то 83 миллиона человек или даже чуть-чуть больше, более чем четверть составляют мигранты и родившиеся в Германии дети мигрантов. Это во всем населении их там уже за 25% зашкаливает, а среди детей дошкольного возраста приближается к 40%.
Мне кажется, футбольная сборная Германии в этом плане показатель. Как только там стали игроки с африканскими, с балканскими, с польскими
безусловно,
фамилиями, это показатель, что...
Ну, разве только немецкая сборная, в общем, имеет такой состав.
Это исключительно пошутить в том плане, но что там действительно очень хорошо. Показатель того, что мигрантов вовлекают и в социокультурную жизнь, кстати, тоже достаточно активно.
Понимаете, к сожалению, не все.
Знаете, какая ситуация? Вот говорят, что для того, чтобы мигранты приезжали в страну, здесь еще должна быть, скажем так, более привлекательная экономическая ситуация и вообще по всем параметрам. Если мы говорим про Европу, и туда действительно мигранты любят приезжать, там отпускать свои корни, то в России, скажем так, ситуация в этом плане несколько сложнее.
В России в этом плане ситуация в чем-то сложнее, в чем-то лучше, чем там. Дело в том, что мигранты, которые едут в страны Западной Европы, это люди, которые в цивилизационном отношении разница между ними и коренным населением принимающих стран гораздо больше, чем между мигрантами, приезжающими в Россию, и коренным населением России. Мигранты в Россию приезжают в основном из бывших советских союзных республик, которые теперь независимые государства, прежде всего из стран Средней Азии, Центральной Азии. И ведь это что? Хотя они уже почти 30 лет как независимые государства, но там все-таки была советская система образования, там население в советское время все население знало русский язык. Там было очень много смешанных браков, и мигранты, приезжающие в Россию, часто вступают в смешанные браки. И они не образуют здесь иммигрантских кварталов, районов, анклавов, как сейчас модно вот это слово, где они составляют большую часть населения или даже все население. А в Западной Европе что творится? Туда приезжают выходцы из стран Азии и Африки, которые очень сильно отличаются во всех отношениях от местного населения, которые живут отдельными, очень многие из них живут отдельными кварталами. И они могут даже плохо знать местный язык. И, понимаете, у них нет такой проблемы, что они обязательно и непременно должны интегрироваться в общество. Вот та политика мультикультурализма, вот, которая проводится властями стран Западной Европы, хотя они уже давно признали, что, в общем, и сама идея мультикультурализма оказалась провальной, Но, тем не менее, вот какой основной принцип мультикультурализма? Это пересмотр самой концепции интеграции. Интеграция всегда воспринималась, с тех пор, как это понятие вообще появилось, как то, что человек, который по рождению не принадлежит какой-то системе, должен в нее вписаться. То есть усвоить все принятые там правила. И отказаться от тех вот законов, описанных и неписанных обычаев той страны, откуда он приехал, если это вступает в противоречие с законами, писанными и неписанными той страны, где он поселился. Но вот особенное значение тут имеют неписанные законы. Вот социологи их называют неформальными социальными нормами. Формальные социальные нормы – это писанные законы, ими занимаются юристы.
Формализованные, собственно
да,
говоря.
Да, но для интеграции очень большое значение имеет, помимо соблюдения писанных законов, еще соблюдение и неписанных законов, то есть правил поведения в жизни. И вот эти правила поведения в иммигрантских кварталах, они такие же, как в тех странах, откуда они приехали, и они очень сильно отличаются от правил поведения, принятых среди коренного населения. Причем, что интересно, иммигрантские кварталы, например, существовали испокон веков и в Соединенных Штатах. Но там, в этих кварталах жило только первое поколение иммигрантов, и только бедная часть иммигрантов. Жизнь в иммигрантском квартале всегда считалась, что это непрестижное место. Как только иммигрантская семья, ей удавалось встать на ноги, ей удавалось хоть как-то разбогатеть, она из этого квартала уезжала. Если не уезжало первое поколение, то уезжало второе. То есть дети иммигрантов, которые родились в Америке, выросли в Америке, уже хорошо знали английский язык, получили, так сказать, американское образование, закончили их школы, они из этих кварталов уезжали. Вот. А в Европе вот эти проживание в этих кварталах является во многих случаях наследственным. Там живут и сами иммигранты, и дети иммигрантов, и внуки иммигрантов, и даже правнуки, и не собираются оттуда уезжать.
Александр Борисович, если вот по меры поддержки вот таких семей, мигрантских, о которых тоже вы рассказываете, вот это просто, ну, грубо говоря, выдача денег, то есть пособие.
Ну, они там...
Это сколько эффективные вообще по мировой практике, по российской практике?
Ну, понимаете, в чем дело? В Западную Европу действительно не все, но значительная часть иммигрантов едет, чтобы сидеть на пособиях. Вот у нас так не проживешь. У нас пособий таких нет, на которые можно жить, не работая. Вот. И иммигранты, которые у нас приезжают, это все-таки почти всегда трудовые иммигранты. Они идут на тяжелую, на часто неквалифицированную физическую работу.
То есть, в принципе,
работу,
они заранее понимают, что если они едут в Россию, то они будут все-таки работать, вот, а не сидеть на пособии.
Значит, у нас нет таких иммигрантских анклавов, как в Западной Европе. Есть, безусловно, районы, в частности, во многих так, поселках Подмосковья, вот, где они составляют значительную часть населения, но не все население. Это в Западной Европе там что происходит? Когда в какой-то район въезжает большое количество мигрантов, обычно это район, где дешевое жилье, оттуда тоже тут же стремительно выезжает местное население.
Это причем по всем странам заметно. От южной какая-нибудь условная Франции до Швеции, до северной.
Да,
вот буквально
есть.
На наших глазах
но
это происходит.
У нас местное население в таких случаях не уезжает.
И начинаются конфликты, вроде как Бирюлёва несколько лет назад, Москва.
Бывают, безусловно, конфликтные ситуации, но, слава богу, все-таки не такие, как в Западной Европе. Угу. Потому что, еще раз говорю, к нам едут бывшие советские люди.
А можно ли представить, что будет ситуация достаточно радикально вот так? Вот такая граница между, ну, грубо говоря, приехавшими, первое, второе, третье поколение, я уж не знаю, как здесь точнее разграничить, и теми, кто жил изначально, что вот будет переходиться, ну, вот и в каком-то там очень серьезном конфликте.
Ну, понимаете, в чем дело? Я бы считал, что, пожалуй, для России наибольшую проблему может создать ситуация, когда большая часть мигрантов будет приезжать уже не с постсоветского пространства, а из дальнего зарубежья.
А
как в Западную Европу. Ну,
например,
из Китая само по себе они едут, это, так сказать, совершенно особый разговор.
Да-да-да.
Это не та ситуация, что с мигрантами из государств Средней Азии. Ну, могут приезжать из самых разных азиатских и африканских стран. Знаете, в каком случае? Если, например, Западная Европа откажется их принимать.
Угу. Будет ли готова Россия их тогда
вот
принимать?
Это я не знаю, тут только гадать можно. Тут может возникнуть и другая ситуация, что Западная Европа, например, откажется принимать иммигрантов, или, ну, они не прямо откажутся, конечно, сократят прием, скажем так.
Ну да, там уже
из тех стран, откуда
так,
к ним, откуда
ой,
к ним едут.
Остановят.
Да, так они могут взамен этого принимать иммигрантов из Восточной Европы, в том числе и из России. Это будет уже, это будет уже вот, совсем другой разговор.
Разрешите вам не согласиться здесь? Почему? Ну, вот, грубо говоря, сейчас поясню. Вот, грубо говоря, человек из Азии, из Африки, который намерен уехать из своей страны. Ему говорят, вот, ну, что там, ну, во Францию, в Германию вообще на самом деле нельзя. Давай-ка в Россию. Но он же не поедет в Россию. Он поедет незаконно. Он поедет незаконно во Францию, в Германию. Мы же видели такие примеры.
Да нет, когда таких примеров
Евросоюз
очень много.
Распределяет вроде как по всему своему пространству, а едут все равно, ну, грубо говоря, в страны побогаче.
Тут в чем дело. Вообще, на самом деле, наиболее эффективный способ ограничения въезда мигрантов, что легальных, что нелегальных, это не всякого рода, так сказать, барьеры и рогатки на границах, а сухопутных и морских, хотя это тоже необходимо. А это, значит, урезание социальных пособий. За которыми, ага, за которыми они едут. Вот
в Германию поедут? Да, 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 да.
В Германии это произошло. Там эти пособия уже несколько лет назад порядком подсократили. Между прочим, там пик въезда этих беженцев был в 2015 году. Уже в 2016 году их приехало в несколько раз меньше. Поток с тех пор уменьшился. Потом, что еще надо иметь в виду? Во всех, вот, не во всех, но во многих западноевропейских странах существуют националистические партии, цель которых, основная цель которых, это борьба против нелегальной, да и легальной тоже эмиграции. Ну, это там и альтернатива для Германии в Германии, и Национальный фронт во Франции, там и можно несколько других партий назвать. Даже, например, вот Brexit в Англии, одна из главных его причин какая? Что те, кто агитировали за Brexit, вот перед их знаменитым референдумом по Brexit'у 2016 года, они на что упирали? Что пока Англия остается в составе Евросоюза, ограничить въезд мигрантов невозможно. Потому что внутри Евросоюза границ нет.
Есть свои правила, да, которые более значимы, чем
вот
английские.
Только если Англия выходит из Евросоюза, только тогда можно, значит, эту миграцию как-то приостановить. И, между прочим, когда вот их формальный выход из Евросоюза после очень долгих колебаний, они же после Брексита больше 3 лет с этим тянули, когда осенью прошлого года это все-таки состоялось, тут же британское правительство ввело меры по ограничению миграции. Тут же. Вот. И тут в чем дело? Вот партии националистические, правые, вот которые выступают, у которых основные пункты их программы – это борьба против эмиграции, они в западных странах считаются такими нерукопожатными. Они не входят в мейнстрим. Их называют правыми, их называют популистами, националистами, расистами и так далее. Возможно, с основаниями их так называют. Я вовсе не буду говорить, что они какие-то там хорошие, белые, пушистые, все эти партии. Но дело в том, что популярность-то их среди публики, среди растет. Простых избирателей довольно велика.
Вот скажем, главное, когда... растет, я бы сказал.
Она и растет.
Становится больше.
Но вот во Франции на последних президентских выборах, это 3 года назад, ведь за Марин Ле Пен, за ее, как за кандидат в президенты от партии Национальный фронт, за нее же голосовали тогда больше 1/3 избирателей. Это очень много. И в таких случаях что делают вот власти, что делают лидеры так, правящих партий? Они в программы своих партий включают пункты этих самых неполиткорректных партий, чтобы оторвать от них часть избирателей. Они просто вынуждены это делать, иначе, так сказать, они будут своих избирателей терять. И вот я думаю, что вот такое настроение публики, все-таки властями должно учитываться, и иммиграцию они будут каким-то образом ограничивать. Не обязательно путем прямых запретов, может быть, путем урезания социальных пособий, привлекательных для иммигрантов.
Угу.
Вот потом ведь что еще в Европе происходит? А их власти вот, западноевропейских стран, куда эти мигранты едут, очень настойчиво пытаются какую-то их часть перенаправить в те страны Восточной Европы, которые вошли в Евросоюз. То есть в Польшу,
страны,
в прибалтийские,
да,
государства, в Венгрию, там,
но
и
они,
другие.
Туда не
они сопротивляются, власти этих стран сопротивляются всеми силами. Там опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство населения против. И сами мигранты не хотят туда ехать. Вообще, кстати, такая политика перенаправления, ну, честно говоря, довольно сложно, в общем-то, вписать ее в рамки демократии, которой вот Евросоюз так гордится. Но если вот вернуться к нашей, вот к российской ситуации, понимаете, вот тот прогноз, вот, о котором говорится, что вот у нас, так сказать, будет положительный прирост населения, Ведь этот прогноз, он складывается из уравнения со многими неизвестными. Ну, что там будет с рождаемостью и смертностью, не очень понятно, но более или менее понятно. Что убыль населения будет еще какое-то довольно длительное время продолжаться, что население будет стареть, что будет повышаться процент людей в пенсионном возрасте. В этом, кстати, и есть главная причина повышения пенсионного возраста на самом деле. Вот. Это как раз все более-менее понятно. Наиболее, так сказать, в общем, такая неточная часть таких прогнозов, планов, прикидок, это то, что связано с миграцией.
Александр Борисович, давайте здесь сделаем небольшую промежуточную паузу, прервемся на выпуск новостей, после которых обязательно вернемся. И к этому моменту обязательно про нацпроект «Демография», который тоже больше денег получит. Во всем этом побеседуем с Александром Синельником, доктором социологических наук, профессором кафедры социологии семьи и демографии соцфака МГУ.
Кардиограмма дня.